Однажды летом деревенский священник Иоанн Белавин спал на сеновале вместе со своими тремя сыновьями. Ночи стояли душные, а на сеновале среди запахов сухих трав дышалось легко. Жизнь у деревенских священников была простая, небогатая, такая, как у окрестных крестьян или сельских учителей. Были ежедневные богослужения в храме, а еще было обыкновенное хозяйство – огород, корова, лошадь. Они требовали постоянной заботы и от самого священника, и от жены его, и от трех невзрослых сыновей, особенно летом. Поэтому спали обычно крепко. Но в ту ночь священнику приснился такой сон, от которого он сразу проснулся и разбудил всех сыновей. «Только что я увидел во сне свою покойную матушку», — сказал он с волнением. «Она предсказала мне скорую кончину. Она стояла здесь, как живая, и стала указывать на вас. Этот будет горюном всю жизнь. Тот умрет в молодости, а Василий, он будет великим». Так матушка сказала и сразу исчезла. Меня словно молнией ударило. Я и проснулся. Сеновал помещался наверху, под крышей. А внизу шумно дышала корова, топтались за загородкой лошадь с жеребенком. В маленьком окошке было видно черное небо и яркая, мерцающая звезда. В ту ночь малолетний Василий, будущий святейший патриарх Тихон, запомнил еще и потому, что пророческий сон отца очень скоро начал сбываться. Он родился 19 января 1865 года в деревенском доме, который стоял среди лесов, озер и невысоких холмов псковской местности. У детей священников в России судьба была похожа. Чаще всего они поступали в духовную семинарию. Кто-то потом выходил в диаконы, кто-то оставался пономарем, а самых способных посылали продолжать учение в академию. Семинариста Васю Булавина любили и товарищи, и взрослые. Он выделялся высоким ростом, силой, только сила у него была добрая. За время учения он никогда никого не обидел. Хотя обожал веселые истории и шутки. Очень скоро он стал лучшим в учении, но не возгордился от этого, а наоборот, старался помогать каждому. В Псковской духовной семинарии писали много сочинений, но не у всех они получались хорошо. И будущий святитель часто и подолгу объяснял товарищам, как лучше их исполнить. При этом он разговаривал с ними так хорошо и весело, что у товарищей после его объяснений прояснялся ум и светлела душа. Скоро он получил прозвище «Архиерей». В 19 лет он приехал в Петербург, чтобы учиться дальше в духовной академии. В академии учились люди взрослые, кличками не забавлялись, но скоро и тут Василия Булавина стали звать патриархом. Когда в 1917 году отца Тихона, бывшего Василия Булавина, впервые после перерыва в 217 лет изберут патриархом сия Руси, товарищи по учении сразу припомнят его прозвище. В 23 года Василий Булавин закончил учение в академии и получил назначение преподавателем в ту же самую семинарию, которую несколько лет назад покинул. Так бывает. В школу приходит молодой учитель, который недавно сам был здесь же учеником и которого помнят нынешние старшеклассники. Обычно таких учителей очень любят. Василия Булавина любили все, и в семинарии, и в городе. Он жил скромно, поселился в мезонине маленького деревянного домика в тихом переулке рядом с церковью Николы Соусохи. Жители из соседних домов часто приходили к нему за советами. Один просил написать письмо, другой спрашивал о книге, Третий спрашивал, имеет ли он право жениться, потому что не столь богат и не знает, сумеет ли обеспечить семью. Зато когда преподаватель семинарии возвращался домой, с ним на улице здоровались все. А когда в 26 лет, в 1891 году, он решил принять монашество, на его постриг собралось столько людей, что боялись, как бы не рухнул пол. Церковь в семинарии была на втором этаже. Когда люди решают посвятить всю свою жизнь служению Господу, они принимают монашество. Так Василий Булавин пришел в новую жизнь и получил новое имя. Его назвали в честь великого русского молитвенника и подвижника Тихона Задонского, о котором рассказывали, что он был такого же кроткого нрава. В церковь вошел Василий Булавин, а вышел и иеромонах Тихон. Скоро иеромонах Тихон собрал свое небольшое имущество и отправился в Люблинскую губернию, в маленький спокойный городок Холл. В городке этом домики стояли среди фруктовых садов, а на улицах намного чаще русской слышалась польская, еврейская и украинская речь. Люблинскую губернию считали почти что за границей. Здесь была своя духовная семинария, и сюда инспектором семинарии перевели иеромонаха Тихона. Прошло еще немного времени, и Тихон был возведен в сан архимандрита, стал ректором семинарии. И придумал он такое новшество. В семинарии был свободный зал. Этот зал архимандрит Тихон преобразовал в храм. В храме стало совершаться ежедневное богослужение. Каждый из шести классов имел свой день, и каждый семинарист мог нести там клиросное послушание, как бы проходил постоянную практику. Совершали богослужение по очереди и сам ректор, и педагоги, носившие духовный сан. Когда наступил 1898 год, архимандрита Тихона возвели в сан епископа Люблинского, а было ему тогда 33 года. В губернии жили люди самых разных вероисповеданий. Одни ходили в храм католический, другие в протестантский, третьи в синагогу. Были униаты, те православные, которые соединились с католиками. Но когда по улице в простой повозке проезжал православный епископ Тихон, ему уважительно кланялся каждый прохожий. Веселый и обаятельный, он был везде желанным гостем. «Только посмотрит на тебя, а уж на душе становится легче и радостней», — говорили люди. А местные священники обожали приглашать его на храмовые праздники. Но не закончился и год, как уже в декабре направили святителя Тихона на новое служение в далекую американскую епархию епископом Алютским. Когда-то другой знаменитый святитель Иннокентий добирался до Алеутских островов 14 месяцев. За 100 лет мир изменился, и теперь Россию пересекали железные дороги, а по рекам и морям плыли пароходы. Отец уже скончался, и святитель Тихон взял в дальние страны младшего брата, слабого, болезненного юношу. В Пскове у них оставалась лишь старая мать. Через несколько лет не станет и младшего брата. В те годы из России в Америку уезжало много людей. Чаще это были крестьяне, небогатые ремесленники. На родине им не везло, и они надеялись поймать удачу в чужой стране с незнакомым языком. Православная церковь была для них местом, где они находили опору для души. Но не только из славянских стран переселялись православные христиане в Америку. Ехали из Сербии, Греции, Галиции. В епархии епископа Тихона, кроме индейцев, алеутов и эскимосов, жили также арабы, креолы, венгры и поляки. Многие из них тоже принимали православие. Возможно, человеку с другим характером, жесткому, суровому, было бы трудно среди этих людей. Ведь каждый приехал со своими привычками, обычаями. А быть может, святитель Тихон вспоминал великого человека, апостола Павла. Павел проповедовал учение Христа многим народам. И этим людям трудно было менять свои обычаи. Тогда Павел отправился в Иерусалим, чтобы посоветоваться с теми апостолами, кто знал и слушал Господа лично. Апостолы долго совещались, а Павел, волнуясь, ждал за закрытыми дверями. В этот день решался важный вопрос для всей будущей христианской церкви. Что главнее? Суть, смысл, душа или второстепенные мелочи? Неужели апостолы посчитают, что выходцы из разных народов, желающие принять христианство, должны во всем стать похожими на них, выходцев из народа еврейского? Ведь почти все первые ученики Господа были евреями. Апостолы и тут проявили мудрость. И когда к Павлу вышел Петр, один из любимых учеников Христа, а вместе с ним тот, кого звали братом Господним, Павел сразу понял: отныне мелочи не заслонят суть учения Христова. И христианские народы могут отличаться по своим обычаям, привычкам, но зато будут едины в главном – не желать и не делать зла никому из людей. Так и святитель Тихон не удивлялся странным одеждам людей или их непривычным манерам, разговаривал со всеми мягко, с доброй улыбкой. У людей, которые переселились из Закарпатья, Западной Украины, на родине была как бы наполовину православная церковь. Когда-то она была чисто православной, но потом ее священники подписали унию, присоединились к католикам. Их так и называли – униатами. В Америке униаты жили общинами. Епископ Тихон не отворачивался от них. Наоборот, он старался чаще навещать их, и очень скоро одна община за другой стали возвращаться назад к русской церкви. Новых американцев с каждым месяцем становилось все больше, и святитель понял, что нужно строить новые храмы. Скоро он уже освещал реки в Чикаго, в Нью-Йорке. В Нью-Йорке верующие построили одновременно два православных храма – сирийский и русский. Каждую весну святитель садился на пароход и отправлялся в дальние поездки на Алеутские острова, на другие земли. Еще недавно все они принадлежали России, и местных жителей крестили там православные священники. Потом земли продали Америке. Жители стали новыми американцами, но остались православными людьми. Нас крестил добрый пастырь, его звали отец Иннокентий, говорили самые старые из них. Он спас наш народ, когда убедил нас делать прививки от оспы. О, ваш пастырь был замечательный человек, и все его помнят. Тебя мы тоже будем помнить, потому что ты добрый. В каждой поездке у святителя было много дел. Он расспрашивал местных священников о помощи, которая им нужна, проверял знания учеников в церковных школах, проверял денежные дела церквей. А еще надо было изучать планы строительства новых храмов, отвечать на пачки писем, которые почтальон приносил каждый день. 19 мая 1900 года святителя Тихона возвели в сан архиепископа. такой огромной территории с жителями, которые говорили на всевозможных языках, не было в России ни у одного епископа. В некоторые православные храмы приходили верующие, вовсе не понимающие язык друг друга. Сербы, сирийцы и русские стояли в церкви рядом и внимали словам священника. Святитель Тихон понял, что если священник будет говорить только по-русски, то большая часть прихожан его не поймет. И тогда он разрешил проповедовать Слово Божие на языке, который объединял всех, по-английски. Скоро архиепископ Тихон стал любимым человеком среди новых американцев. Его даже избрали почетным гражданином Америки. 9 лет прожил в Америке святитель Тихон, основал многие православные храмы, общины, создал монастырь в штате Пенсильвания. Миссия с каждым годом расширялась, православных в Америке становилось все больше. Но в 1907 году архиепископ Тихон сел на пароход и отплыл в Россию. Он был переведен в Ярославльскую епархию. Ярославль – старинный русский город на Волге с красивыми храмами, с богомольцами, идущими в разные концы страны, показался после американских больших городов необычайно тихим. Скоро он обнаружил, что священники Ярославля за последние десятилетия были приучены к странному обычаю. Когда они обращались к архиепископу, то клали ему земные поклоны, словно царю. От этих поклонов ему становилось и неприятно, и смешно, и стыдно. Он сразу запретил священникам это делать. Просил подходить спокойно, как к обычному человеку. Ярославские древние монастыри и храмы стали постоянно приглашать его на службы. Он с удовольствием соглашался и шел по улице к храму пешком.
«А что же это вы пешком ходите?» — спросил его однажды, сидя в коляске, ярославский губернатор. «По чину вам положено ездить или в коляске, или даже в автомобиле. А идти по улице пешком — это дурно!» И губернатор недовольно покачал головой.
«Я ведь... когда иду с людьми, разговариваю, остановит меня человек на улице, расскажет о своей нужде, я ему и помогу. Иначе этот человек ко мне просто побоится подойти, и я не буду знать жизни города».
«Ну, как знаете, народ у нас дурной, любую глупость учинить может, не посчитается и с вашим саном. Я ведь так говорю в целях вашей безопасности».
А святитель Тихон после службы подробно расспрашивал батюшек об их жизни, осматривал храмы, поднимался на колокольню. И священники тоже удивленно качали головами. На их памяти такого пастыря в епархии не было. Через несколько лет все городское общество рассорилось с губернатором. Губернатор был неправ. Это говорили и священнослужители.
«Выбирайте, владыку, с кем вы? Со мной, то есть с властью, или с этими?» — спросил однажды губернатор, пренебрежительно показав на окно, в которое виден был город.
«Я всегда с правдой», — тихо, но твердо ответил святитель. Скоро губернатор добился, чтобы непокорного ему архиепископа перевели в литовскую епархию. А ярославское общество в те же дни избрало святителя почетным гражданином города. В Литве святителю Тихону вспомнились молодые годы, когда он служил здесь сразу после Пскова. Здесь тоже жили сообща русские, поляки, евреи. У каждого народа были свои храмы. И могло случиться так, что люди, посчитав только свою веру истинно правильной, возненавидели бы всех остальных. Но владыка Тихон хорошо знал, что у любого народа есть свои герои, свои праведники и свои негодяи. Поэтому он уважал всех добрых людей, а их у всякого народа больше. Он по-прежнему просто одевался, ездил в самой простой коляске. И снова прохожие, и русские, и поляки, и евреи, едва увидев его, радовались и уважительно здоровались. И никто из них не знал, что через несколько месяцев начнется война, которую люди назовут Первой мировой. Очень скоро фронт приблизился к епархии. Люди, потерявшие дома, имущество, толпами брели по дорогам, чтобы спастись от приближающейся смерти. И многие из них приходили к дому своего пастыря, надеялись, что он поможет, укроет. Святитель Тихон помогал, чем мог. Находил пристанище, где можно было переночевать. Но фронт двигался дальше. И владыка Тихон перебрался в Москву вместе со многими учреждениями Вильны. Тысячи россиян погибали в окопах. Западные области были заняты врагами. И казалось, этой никому не нужной войне не будет конца. Потом произошла февральская революция, и власть в стране перешла в руки временного правительства. Архиепископа Тихона прежняя власть не очень любила. Быть может, он оказался некоторым чересчур образованным или слишком независимым. Он всегда отстаивал правду и самостоятельность церкви. А любая власть иногда действует не по правде и любит, чтобы ей подчинялись беспрекословно. Поэтому прежняя государственная власть как бы не замечала высокопросвещенного архиепископа Тихона, а он часто делал вид, что не замечает ее. При временном правительстве многое изменилось. Разумные люди заговорили не только о реформах в государстве, но и о реформах в церкви. И тогда на архиепископа Тихона сразу обратили внимание. И миряне, и священники, и даже пресса. Европейский просвещенный архиепископ Тихон на всех местах своего епископского служения проявил себя независимым деятелем высокой честности, твердости и энергии и одновременно большого такта, человеком сердечным, отзывчивым и чрезвычайно простым и доступным как в деловых, так и в частных отношениях к людям. Так писали журналы в то время. О реформах, которые нужны православной церкви, говорили с начала века. Если жизнь в стране, в обществе меняется, то что-то должно меняться и в жизни пастырей. Многие миряне и молодые священники считали, что церковь заражена той же болезнью, что и государство, бюрократией, что вся власть отдана чиновникам, а руководство в государстве и в церкви нужно выбирать. Вскоре после февральской революции в каждой епархии стали собираться съезды. Епархиальные съезды сами при свободном и тайном голосовании выбирали для себя духовных пастырей. Для некоторых это казалось страшной революцией, а на самом деле это было просто возвращение к древним церковным правилам. Ведь в старинные времена пастыря выбирали верующие, а не назначала власть. В июне 1917 года в Москве тоже собрался епархиальный съезд. На нем архиепископа Тихона выбрали митрополитом московским. А через два месяца в Москве, в день праздника Успения Божией Матери, открылся поместный собор, на который собрались лучшие люди от всей православной церкви. О нем говорили, что это самый свободный и самый демократический собор в истории Русской Православной Церкви. На церковь всегда старались воздействовать великие князья и цари. Иногда они сами назначали и сами смещали только что выбранных пастырей. Теперь же на решение собора не давила никакая власть. Газеты писали, что по своей демократичности такой собор похож на первый апостольский собор в Иерусалиме, на который собрались близкие ученики Христа, выбранные ими пресвитеры. Митрополита московского Тихона собор избрал председателем митрополитом, а потом председателем собора. Прежде главными делами русской церкви управляли патриархи, и теперь на поместном соборе было решено вновь вернуть патриаршество. Война, от которой устали все, продолжалась. На заводах, на кораблях и даже в окопах шли бесконечные митинги. Митинговали под открытым небом, на городских площадях, в зданиях, где были залы, в дворянском собрании и в цирке. Все обсуждали, как жить великой стране дальше. У каждого было свое мнение. Многие были недовольны правительством. Газеты писали, что Россия зашла в тупик, из которого нет выхода. В конце октября 1917 года в Петербурге произошел переворот, и власть взяли большевики. На улицах Москвы в эти дни стреляли пушки, били пулеметы, Кремль переходил из рук в руки. Это было смутное время. 28 октября собор решил восстановить патриаршество немедленно. Сначала, 31 октября, все члены собора должны были избрать трех кандидатов на самое высокое место в русской церкви. Усердно помолившись, они выстроились в длинные очереди, чтобы опустить листки в урны для голосования. Кандидатами на патриарший престол стали три человека: архиепископ Харьковский Антоний, архиепископ Новгородский Арсений и митрополит Московский Тихон. Дальнейшее решено было предоставить воле Божией. В храме Христа Спасителя назначили торжественную литургию. Все три кандидата в это время находились дома. Власть большевиков в те дни окончательно утвердилась в Москве. Для молебна нужна была православная святыня, икона Владимирской Божией Матери, которая находилась в Кремле. После долгих уговоров большевики разрешили перенести ее в храм для молебна. Величественный храм вмещал 12 тысяч человек и был переполнен. Во время молебна прочли особую молитву. Потом митрополит Киевский Владимир, старейший из иерархов, который служил в этот торжественный час, подошел к аналою, взял ларец, в котором были три записки с именами, благословил им народ, разорвал шнур, которым ларец был перевязан, и снял печати. Все замерли. приближалась историческая минута. Из алтаря вышел глубокий старец, знаменитый затворник Зосимовой пустыни, которая помещалась недалеко от Троицы Сергиевой Лавры. Ради церковного послушания старец участвовал в соборе. Старец Алексий перекрестился и, не глядя, вынул из ларца записку. Подал ее митрополиту Владимиру. Митрополит развернул ее и громко прочитал. «Тихон, митрополит московский!» Ликование охватило всех, кто был в храме. Хор вместе с молящимися запел «Тебе, Бога, хвалим!» Многие надеялись, что с обретением патриарха стране удастся справиться со смутами, и народ соединится ради доброй и мирной жизни. Все епископы и огромная толпа верующих отправилась на Троицкое подворье, чтобы поздравить теперь уже патриарха всея Руси Тихона. Однако патриарха успели оповестить, и он вышел навстречу процессии спокойный, смиренный. Архиепископ Антоний сказал приветственное слово и глубоко ему поклонился. Епископы и все верующие поклонились вслед за ним также глубоко. Патриарх Тихон поклонился им в ответ и произнес короткую речь. Он больше многих понимал, сколько горя, плачей, страданий принесут будущие годы стране. Быть может, он на мгновение усомнился, сумеет ли вынести эту страшную ношу. Но раз уж именно на него выпал жребий, он должен был исполнить волю Божию до конца. Торжественное возведение на патриарший престол, интронизация была назначена на 21 ноября. Патриарх Тихон проводил эти дни в Троице-Сергиевой лавре, в постоянных молитвах, готовясь к принятию высокого сана. А соборная комиссия спешно воссоздавала уже забытый на Руси торжественный ритуал. Из патриаршей ризницы, где хранились многие исторические святыни православной церкви, принесли облачение, которое когда-то надевали русские патриархи в торжественные дни. Отыскали жезл митрополита Петра. Утром из разных церквей Москвы после богослужений вышли крестные ходы. Все они шли по улицам старой столицы к одному месту – Красной площади. В это время в старинной церкви Кремля, в Успенском соборе, началось великое торжество. Ликующе на весь город гудел колокол Иван Великий. Храм и вся территория Кремля была заполнена людьми. Все наблюдали, как двое первенствующих митрополитов возвели избранника Божия на патриарший трон, облачили его в священные одежды, рясу патриарха Московского и сия Руси Гермогена, надели крест патриарха Никона. Как митрополит Владимир сказал приветственное слово и вручил жезл святителя Петра, митрополита Московского. После ответной речи патриарх, по древнему обычаю, обошел крестным ходом вокруг Кремля, окропляя его святой водой. В эти часы многие тысячи людей продолжали стоять на Красной площади, и когда патриарх появился перед ними, они опустились на колени. Смущенные красноармейцы тоже, сняв шапки, стали опускаться на колени. В это время патриарху Тихону было 52 года. Его друзья по Псковской духовной семинарии вспоминали, что когда все они были мальчиками, дали ему прозвище «Архиерей».
А друзья по Петербургской духовной академии тоже вспоминали, как называли степенного, разговаривающего всегда с доброй улыбкой юношу, патриархом. А сам патриарх не забыл ту ночь, когда их, сельских мальчишек, неожиданно разбудил отец и рассказал о странном своем видении. Многие в стране в те месяцы говорили, что только такой человек, спокойный, разумный, доброжелательный и образованный, может управлять церковью в трудные для нее времена. Они не догадывались, что самое тяжелое впереди. На Руси во все века православная церковь зависела от власти. В европейских странах были случаи, когда папа римский проклинал короля, и король босой по снегу шел к нему, чтобы вымолить прощение. В России уже в древние времена, после смерти великого князя Ярослава Мудрого, его сыновья сместили с престола первого русского митрополита Илариона, человека высокообразованного, написавшего великую книгу «Слово о законе и благодати». Поставили они тогда вместо Илариона митрополитом грека. И все же в каждой школе, в каждой гимназии России день начинался с молитвы, с обращения к Господу. Священники на уроках учили закону Божию. Казалось, так будет всегда, и другое невозможно. Но когда к власти пришло новое, безбожное правительство, оно не просто отделило государство от церкви, оно объявило войну Богу и церкви. Очень часто в городах России верующих, которые выходили из храмов и отправлялись по улице мирной процессии с иконами и молитвами, вооруженные отряды, подчинявшиеся коммунистам, принимались избивать и расстреливать. В феврале 1918 года святейший патриарх обратился к верующим с посланием. Вот что в этом послании говорилось. «У нас продолжается все та же распря, губящая наше Отечество. Внутренняя междоусобная война не только не прекратилась, а ожесточается с каждым днем. Голод усиливается. Чтобы ослабить его, грозят даже изгнать из столицы мирных жителей, не знающих, где им преклонить голову. Рабочим угрожает лишение заработка. Возвращающиеся из полков воины не находят работы. Умножаются грабежи и убийства. Увы, оправдываются слова пророка. Они говорят: мир, 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 а мира нет. Нет мира и нет радости, спутницы мира». Через несколько месяцев на всей бывшей Российской империи началась гражданская война. В местах, где правили большевики, гонения на церковь стали еще страшнее. Историки подсчитали, что только за 1918 год новая власть закрыла 26 монастырей и 94 храма. Ее представители убили 102 священника, 14 диаконов, 94 монаха. Но это было только начало. Такие унижения, преследования, казни церковь испытала только в первые века, когда вся сила римской языческой империи была направлена против христиан. Патриарх понял, что главное — сохранить церковь. И в безбожном государстве отделенная от него церковь может оставаться православной. У государства сила, оружие, у церкви истина и стойкость.
Патриарх был готов к любым гонениям против себя, лишь бы сохранить независимость церкви от безбожных властей. И все-таки с властями тоже нужно было разговаривать, стараться притупить их оружие, которое они направляли против верующих. И патриарх ежедневно проявлял мудрость и терпение для таких переговоров. В конце мая 1918 года святейший патриарх приезжал в Петроград. Поездка эта стала единственной радостью среди многих печалей. На встречу патриарху в Москву из Петрограда выехал настоятель Казанского собора отец Арнацкий. Через несколько лет он примет мучительную смерть от властей. На границу епархии выехали встречать патриарха известные священнослужители. Многие из них тоже скоро погибли в лагерях и под большевистскими пулями. Железнодорожные рабочие выделили для патриарха специальный вагон. На вокзале его встречали тысячи горожан и десятки священников во главе с митрополитом Вениамином. Митрополит Вениамин тоже скоро принял мученическую кончину от неправедного суда. Когда патриарх вышел из вокзала, он увидел запруженную людьми площадь. Люди стали собираться многочисленными крестными ходами с 6 утра. Толпы стояли не только на площади, но и на всех прилегающих улицах. Над городом плыл праздничный перезвон церковных колоколов. Патриарх вместе с митрополитом Вениамином сели в экипаж. Вдоль всего Староневского проспекта, на пути к Александро-Невской лавре, тоже стояли люди. И при приближении экипажа с патриархом опускались на колени, плакали. Святейший Тихон весь путь до лавры, стоя в медленно продвигающемся экипаже, благословлял народ. После торжественного молебна в переполненном верующими соборе патриарх сказал речь о стоянии за веру. «Я слышал сейчас, что братство православных приходов объединяет людей, готовых на подвиги мученичества, готовых на смерть. Русский человек вообще умеет умирать, а жить и действовать он не умеет. Задача братства не в том, чтобы воодушевлять людей на мучение и смерть, а в том, чтобы наставлять, как надо жить. Наше упование — это жизнь, а не смерть и могила». Закончились дни торжественного служения в Петрограде. Патриарх вернулся в Москву, и снова начались тяжкие испытания. Он жил в скромном просторном доме подворья Троицы Сергиевой лавры. При доме была своя маленькая крестовая церковь, и хотя у патриарха была отдельная моленная, святейший часто служил в церкви сам. Он очень много служил и в московских церквах. Близкие к нему люди иногда даже уговаривали не перетруждать так себя. Но патриарх отвечал, что только таким личным примером можно сохранить в народе веру и воодушевление. За один только 1918 год он провел в Москве около 190 служб. Однажды к патриарху тайно пришел сын старинного знакомого. Он сказал, что уходит из Москвы, чтобы воевать на стороне белой добровольческой армии против большевиков, и попросил благословения. «Я не могу дать вам благословение», — ответил патриарх тихо. «Я понимаю ваши обиды и, может быть, унижения. Я и сам их постоянно испытываю, но не хочу, чтобы церковь вмешивалась в политику. Иначе церковь перестанет быть внутренне свободной». И когда русские города занимали то красное, то белое, патриарх постоянно напоминал священникам канонические правила и заветы святых апостолов. Блюдите себя от творящих распри и раздоры. Уклоняйтесь от участия в политических партиях и выступлениях. Повинуйтесь вашему человеческому начальству в делах внешних. Подчиняйтесь велениям советской власти, если они не противоречат вере и благочестию. Но помните, Богу, по апостольскому наставлению, вы должны повиноваться больше, чем людям. Большевикам мешала не только православная церковь. Им мешала любая вера, любая религия. Они закрывали храмы католические и протестантские, синагоги и молельные дома. Большевики объявили миру, что будут создавать новый тип человека. Возможно, этот тип человека был бы не так плох, если бы его не творили злодейскими способами, путем убийств и заключения в тюрьмы миллионов ни в чем не повинных. Большевики хотели построить райское общество на земле без участия Бога. Человечество в который раз само себя обмануло. Упоенные успехами технических изобретений, люди решили, что они самые сильные на земле, сильнее природы и могущественнее Бога, что сами могут стать творцами нового мира. Они впали в очередной соблазн, сами о том не догадываясь. То, что воспитывалось с помощью церкви сотни лет, большевики старались перечеркнуть, забыть. Они хотели единолично управлять народом. Они обещали людям мир, свободу, землю. Вместо мира страна, уставшая от мировой войны, получила войну гражданскую. Вместо свободы народ получил полурабское состояние. Землю, данную крестьянам, очень скоро отобрали, а самих крестьян вернули в крепостное состояние. Христианская церковь учила любить врагов. Большевики приучали людей к классовой вражде. Церковь учила прощать, большевики ненавидеть. Светлое будущее, коммунизм, который они обещали людям построить, было обыкновенным сатанинским соблазном. Только мало кто об этом догадывался. Бог для большевиков был одним из главных врагов. Они не знали, что любое дело, лишенное божественного света, оборачивается против того, кто это дело замышляет. Летом 1921 года начался голод в Поволжье. Земля, которая воевала 7 лет, не могла прокормить своих жителей. На огромных просторах все было сожжено солнцем, есть людям было нечего. Старики, взрослые, дети, умершие от голода, лежали в домах, по обочинам дорог, на деревенских улицах. Патриарх Тихон призвал верующих отдать все ценное, что есть дома и в церквях, кроме предметов, необходимых для службы. На деньги, вырученные за ценности, комитеты помощи голодающим должны были закупить хлеб. Но большевикам этого показалось мало. Они воспользовались тем, что народ был испуган голодом, изможден войной и решили окончательно расправиться с церковью. Они принялись отнимать священные предметы, которые церковь трепетно хранила во все века. Даже татаро-монголы во время ига не смели покушаться на эти предметы. Против такого святотатства восстали сами верующие. Святейший патриарх не мог допустить полного разграбления церквей и выступил с гневным посланием. Как бы в ответ тогдашний властитель России Владимир Ленин требовал от своих соратников полностью разгромить церковь. Именно теперь, и только теперь, когда в голодных местностях едят людей, а на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем и поэтому должны провести изъятие церковных ценностей самой бешеной и беспощадной энергией, и не останавливаясь перед подавлением какого угодно сопротивления. Так писал Ленин в своих секретных письмах соратникам. Главная газета страны «Известия» напечатала список врагов народа. Первым в этом списке был патриарх Тихон со всем своим церковным собором. Чем большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать. Продолжал призывать Ленин. В каждом городе, во многих сельских храмах, священников или убивали, или отвозили в тюрьмы. Был арестован и святейший патриарх Тихон. Горькие дни переживал он в тюрьме. Он оставался таким же мудрым, кротким и добрым. И таким же твердым в вопросах веры. Несколько священников, запуганных новой властью, а может быть по ее приказу, объявили о том, что они создают новую церковь, обновленную. Они попробовали лишить святителя патриаршего сана. Возможно, они надеялись, что верующие пойдут за ними, но большинство честных людей от них отвернулось. Правительства разных стран, известные граждане Европы, слали телеграммы в Москву, которых требовали немедленно вернуть свободу патриарху. Российские руководители не ожидали, что на защиту святейшего патриарха поднимется весь мир, и испугались. 16 июня 1923 года тюремные ворота открылись, и патриарх вышел на свободу. После освобождения он поселился в Москве, в Донском монастыре, в трех небольших комнатах. Первая была приемной, в которой постоянно собирались люди. По-прежнему он часто выезжал служить в храмах и делал все возможное, чтобы сберечь то, что осталось от русской православной церкви. Власти продолжали считать его опасным для себя человеком. Но патриарх не сдавался. Тогда они подослали несколько злодеев, имена которых так и остались неизвестными. 9 декабря 1924 года неизвестные ворвались в келью в Донском монастыре. Патриарха заслонил его келейник. Келейник был застрелен, неизвестные бросились бежать. 7 апреля 1925 года святейший Тихон почувствовал приближение смерти. Около 10 часов вечера он попросил воды, чтобы умыться, а потом необычайно строго, серьезно сказал: «Теперь я усну. Крепко и надолго». В последние мгновения жизни он трижды произнес: «Слава тебе, Господи!» и успел несколько раз перекрестить себя. В вербное воскресенье, 12 апреля 1925 года, в Донском монастыре Русская Православная Церковь похоронила своего патриарха. В отпевании участвовали 63 архиерея и около 400 священнослужителей. Запуганные, затравленные властями люди победили свой страх и пришли проститься со святейшим Тихоном. Огромные толпы заполнили просторный монастырский двор, потом всю территорию монастыря, потом заполнились широкая площадь перед монастырем, прилегающее поле, соседские улицы. Люди стояли молча и также молча плакали. Спустя 64 года после кончины на архиерейском соборе Русской Православной Церкви 9 октября 1989 года святейший патриарх Тихон был причислен к лику святых. Память о нем празднуется 9 октября, а также в день кончины, который совпадает с Днем Благовещения Пресвятой Богородицы. Oh,